19. Трава и паутина забвения. Совет Ирода был благоразумен, и Сиганьяк решился ему последовать. К тому же ничто его больше не удерживало. Изабелла из комедиантки стала знатной дамой и не привязывала его больше к труппе. Надо было исчезнуть на некоторое время и погрузиться в забвение до того времени, пока успокоится общественное мнение, взволнованное смертью де Валамбреза. С грустью расставшись с этими честными актерами, которые выказали себя по отношению к нему такими прекрасными товарищами, Сиганьяк удалился из Парижа верхом на сильной лошади с карманами, набитыми пистолями, пришедшимися на его долю после дележа выручки. Делая небольшие переезды, он направился в свою разрушенную усадьбу, подобно тому, как после грозы птица возвращается всегда в свое гнездо, хотя бы оно было сделано из хворостинок или из старой соломы. Это было единственное жилище, где он мог найти убежище, и в своем отчаянии он испытывал что-то вроде удовольствия, возвращаясь в бедное жилище отцов. Может быть, он лучше сделал бы, если бы не покидал его. В самом деле, состояние он не приобрел, а последнее приключение могло ему только повредить. «Что ж делать?» — говорил он себе, подвигаясь вперед. «Мне самой судьбой назначено умереть от голода и от тоски среди этих растрескавшихся стен и под крышей, которая пропускает дождь, как решето. Никто не избегает своей судьбы, и я последний из сиганьяков». Бесполезно описывать все путешествие, которое продолжалось 20 дней и ничем любопытным не ознаменовалось. Достаточно сказать, что в один прекрасный вечер сиганьяк заметил вдали две башни своего замка, освещенные солнечным закатом и ясно выделявшиеся на фиолетовом фоне горизонта. По капризу воздушной перспективы ему показалось, что башни ближе, чем они были в действительности, и в одном из немногих окон фасада солнце, отражаясь, блистало самым ярким красным цветом. Можно было бы сказать, что это какой-то чудовищный карбункул. Вид этот умилил барона. Конечно, он много страдал в этой разрушенной усадьбе. Однако же он испытывал, увидя ее, волнение, которое бывает, когда видишь старого друга, отсутствие которого заставило забыть его недостатки. Жизнь его протекла там в бедности, в неизвестности, в одиночестве, но не без некоторых радостей, потому что молодость никогда не может быть вполне несчастной, никогда она не теряет надежды и всегда о чем-нибудь мечтает. Привычка к горю в конце концов приобретает какой-то оттенок очарования, и люди жалеют о некоторых страданиях все равно, как о радостях. Сиганьяк пришпорил лошадь, чтобы приехать до наступления ночи. Солнце закатилось, и за темной линией, проведенной на небесах ландами, виднелся только тонкий край его диска. Красный свет окна погас, и усадьба представляла собою только темное пятно, которое смешивалось с тенями. Но сиганьяк знал дорогу, и скоро он нашел тропинку, по которой часто ездил. Она теперь была пустынна и вела к замку. Разросшиеся ветки изгороди хлестали по его ботфортам, и, заслышав шаги его лошади, пугливые кузнечики прыгали в росистой траве. Слабый и отдаленный лай пса, который лаял от скуки, слышался в глубоком молчании полей. Сиганьяк остановил лошадь, чтобы прислушаться к этому лаю. Ему показалось, что он узнал хриплый голос Миро. Вскоре лай стал ближе и сопровождался радостным визгом, прерываемым быстрым бегом. Миро почуял господина и бежал с такой быстротой, какую только дозволяли его старые лапы. Барон посвистал известным образом, и через несколько минут добрая благородная собака выскочила стремительно из изгороди, рыча, задыхаясь, издавая рыдающие, почти человеческие звуки. Хотя она выбилась из сил и металась, она бросалась к ноздрям лошади, старалась взобраться по седлу к господину, и радость ее была необыкновенна. Едва ли когда-нибудь другая собака выражала ее таким образом. Сам Аргус, узнав у лиса, едва ли был довольнее Миро. Сиганьяк наклонился и стал гладить его по голове, чтобы успокоить это бешеное выражение дружбы. Удовлетворенный этим приемом и желая принести добрую весть обитателям замка, то есть Пьеру, Бояру и Вельзевулу, Миро как стрела ринулся назад и так стал лаять перед старым слугою, сидевшим в кухне, что этот сейчас понял, что происходит что-то необыкновенное. «Неужели вернулся молодой господин?» — сказал себе Пьер, вставая и направляясь за Миро, который тащил его за полу. Так как наступила ночь, то Пьер зажег у очага, где варился его скромный ужин, смолистую лучину и, выйдя за ворота, сразу осветил красноватым дымом Сиганьяка и его лошадь.
«Это вы, господин барон!» — радостно вскричал Пьер при виде господина. «Миро уж рассказал мне о вас на своем честном собачьем языке, потому что мы сидим здесь одни, животные и люди, говорим между собою и, наконец, стали понимать друг друга. Однако же вы не предупредили меня о своем возвращении, я боялся, что ошибаюсь. Ждали мы вас или нет, а милости просим пожаловать в свою усадьбу. Надо будет сделать вам, возможно, лучшую встречу».
«Да, это я, мой милый Пьер. Миро тебе не солгал. Если я не богат, то во всяком случае здоров и невредим. Ступай-ка вперед со своим факелом и скорее домой». Пьер не без усилия раскрыл половинки старых ворот, и барон де Сиганьяк проехал под их сводом, освещенный фантастическими отсветами факела. При этом освещении три аиста, вылепленные на гербе, на своде, казалось, ожили и стали бить крыльями, как бы приветствуя последнего представителя рода, для которого они были символом в течение стольких столетий. Протяжное ржание, похожее на звук военного рожка, раздалось в воздухе. Это бояр из глубины конюшни почуял господина и извлек из своих астматических легких это звучное приветствие. «Отлично, отлично! Слышу, мой добрый бояр!» — сказал Сиганьяк, сходя с лошади и бросая поводья Пьеру. «Надо поздороваться с тобой». Он стал направляться к конюшне и вдруг чуть не упал. Черноватая масса запуталась в его ногах, мурлыча и выгибая спину. Это был Вельзевул, который выражал свою радость всеми средствами, данными в распоряжение кошачьей породы. Сиганьяк взял его на руки и поднял до самого лица. Кот был на вершине благополучия, круглые глаза его замерцали фосфорическими лучами, нервные судороги пробежали по его лапам с вытяжными когтями. Он захлебывался от мурлыканья и с бешеной страстью старался прижать свой черный и похожий на трюфель нос к усам Сиганьяка. Приласкав его, потому что барон не относился презрительно к своим ничтожным друзьям, он нежно опустил Вельзевула на землю, и наступила очередь бояра, которого он стал гладить, ударяя рукою по шее и по крупу. «Доброе животное!» Положила голову на плечо господину, рыла копытом землю и старалась выкинуть какой-то веселый и радостный курбет. Лошадь, на которой приехал Сиганьяк, бояр принял очень вежливо, когда ее поставили возле него. Он угадывал, что любовь Сиганьяка простирается и на пришельца, и, может быть, ему приятно было войти в сношение с животным своего вида, чего давно не случалось. «Теперь, когда я ответил на ласки моих животных, — сказал Сиганьяк Пьеру, — кстати, кажется, пойти на кухню и посмотреть, что находится в твоем буфете. Я плохо завтракал сегодня утром и совсем не обедал, так как мне хотелось приехать домой до наступления ночи. В Париже я немного утратил свои трезвые привычки, и мне приятно было бы поужинать. Нет ли каких-нибудь объедков?»
«Барин, осталось немного кулеша, сала и козьего сыра. Это дикие и сельские блюда, и, может быть, вы уже разлюбили их, попробовав кухню получше. Но если они невкусны, зато все-таки не умрешь с голода.
«Это все, что может человек требовать от пищи», — отвечал Сиганьяк. «Ты, кажется, думаешь, что я неблагодарен по отношению к простым блюдам, которые поддерживали меня в юности и сделали меня здоровым, сильным и крепким. Ты ошибаешься. Давай-ка твой кулеш, сало и сыр. И будь при этом так же горд, как метрдотель, который подает на золотом блюде фазана с распущенным хвостом». Успокоившись насчет своей кухни, Пьер поспешно накрыл стол, за которым Сиганьяк обыкновенно ужинал, хотя толстой, но чистой скатертью. С одной стороны поставил бокал, с другой — горшок с кислой приправой, чтобы не нарушалась симметрия застывшим кулешом. А сам остановился позади господина, как дворецкий, служащий принцу. По старинному церемониалу Миро уселся направо, а Вельзевул — налево, и оба с экстазом смотрели на барона де Сиганьяка и следили за путешествиями его руки от блюда ко рту и от рта к блюду, ожидая, что на их долю тоже упадет какой-нибудь кусочек. Эта странная картина была освещена смолистыми лучинами, которые Пьер утвердил в железной лапке на припечке, чтобы дым не расходился по комнате. Это было так похоже на сцену, описанную в начале этой истории, что барон, пораженный сходством, готов был вообразить, будто все, что случилось с ним по выходе из замка, было только сном. Время, которое в Париже текло так скоро и сопровождалось такими происшествиями, казалось, остановилось в замке Сиганьяки. Часы дремали, и песок, смешавшись с пылью, в них перестал сыпаться. Все было на своем месте. Паутина по-прежнему была протянута по углам, и в своих серых гамаках спали пауки в ожидании какой-нибудь неосторожной мухи. Некоторые уже пришли в отчаяние и перестали починять свои паутины, так как у них не было больше материала в виде нитки, вытягиваемой из желудка. На беловатом пепле камина головешка, которая, казалось, горела с тех пор, как уехал барон, отделяла слабый дымок, напоминая трубку, готовую погаснуть. Только крапива и болиголов разрослись во дворе. Трава, которая обрамляла мостовую, стала выше. Ветка дерева, достигавшая прежде только до окна кухни, теперь просунула в щель разбитого стекла побег, зеленеющий листьями. Этим исчерпывалось все новое. Несмотря на все, Сиганьяк почувствовал, что эта среда засасывает его. Прежние мысли стали толпиться перед ним, и он погружался в молчаливые мечты, к которым с уважением относился Пьер и которых не смели тревожить Миро и Вельзевул изъявлением своих бурных чувств. Все случившееся с ним представлялось ему рядом приключений, прочитанных в какой-то книге, и воспоминание о прочитанном становилось все неопределеннее. Капитан Фракас, уже наполовину побледневший и стершийся в памяти, рисовался перед ним в отдалении в виде бледного призрака, отдалявшегося и ушедшего от него навсегда. Его поединок с Валамбрезом представлялся в форме какой-то странной жестикуляции, которая чужда была его воле. Все совершенное им в течение этого времени, казалось, не принадлежало ему, и возвращение его в замок перерезало нити, которые связывали его с жизнью. Только одна любовь к Изабелле не улетучилась и все продолжала жить в его сердце, но скорее как стремление души, чем как действительная страсть, потому что предмет ее не мог ему принадлежать. Он понял, что колесница его, одно мгновение мчавшаяся по другому пути, опять вошла в роковую колею, и он подчинился этому спокойно и покорно. Он только порицал в себе то, что у него были минуты надежды и самообмана. С какой стати несчастные хотят быть счастливыми? Какая глупость! Однако же ему случалось сбрасывать с себя это оцепенение, и так как он читал в робких глазах Пьера ряд вопросов, то он вкратце рассказал ему
этому достойному слуге главнейшие свои приключения, которые могли заинтересовать его. Когда дошло дело до двух дуэлей его ученика с Воламбрезом, добряк, гордясь тем, что воспитал такого мастера, засиял от удовольствия и, взяв палку в руки, повторял перед стеною выпады и удары, которые описывал ему Сиганьяк.
«Увы, мой добрый Пьер», — сказал барон со вздохом, — «ты напрасно научил меня всем секретам, которыми никто не владеет, кроме тебя. Победа эта погубила меня и надолго заключила, а может быть и навсегда, в этом бедном и печальном жилище. Странно, я обладаю особенным свойством. Победа сразила меня и разрушила мое благосостояние вместо того, чтобы поправить его. Лучше было бы, если бы я был ранен или даже убит в этом неприятном столкновении».
«Сиганьяки», — сентенциозно отвечал старый слуга, — «никогда не могут быть биты. Что бы ни случилось, господин, я очень доволен, что вы убили этого Воламбреза. Все происходило по правилам, я в этом уверен, а это только и нужно. В чем можно упрекнуть человека, который умирает под прекрасным ударом шпаги, защищаясь?»
«Ни в чем, конечно», — отвечал Сиганьяк, которого эта философия старого товарища заставила улыбнуться. «Но я устал. Зажги лампу и проводи меня в спальню». Пьер повиновался. Барон, предшествуемый слугою и сопровождаемый собакой и кошкой, медленно взошел по старой лестнице с выцветшими и полинявшими фресками. Геркулесы, все более и более бледневшие, делали страшные усилия, чтобы поддерживать фальшивый карниз, тяжесть которого, казалось, давила их. Они в отчаянии вздували свои похудевшие мускулы. Однако же ничто не могло помешать падению нескольких кусков известки, отделившейся от стены. Римские императоры стоили не лучшего, и хотя они притворялись в своих нишах победителями и весельчаками, но уже потеряли кто корону, кто скипетр, кто пурпурную мантию. Трильяж, нарисованный на своде, весь был испорчен, и дожди, проходя сквозь щели, начертали новые Америки рядом со старыми континентами и прежними островами. Это разорение, к которому Сиганьяк до выезда из усадьбы относился с меньшей чувствительностью, поразило его, и пока он всходил по лестнице, погрузило в глубокую тоску. Он увидел, что род его неизбежно и роковым образом падает, и сказал себе: «Если бы этот свод мог пожалеть семью, которой он служил до сих пор покровом, то должен был бы обрушиться и раздавить меня на месте». Достигнув дверей комнаты, он взял лампу из рук Пьера, поблагодарил его и отослал, не желая обнаружить перед ним свое взволнованное состояние. Сиганьяк медленно прошел первую залу, где несколько месяцев тому назад ужинали комедианты. Воспоминание об этой радостной картине сделало его еще мрачнее. На минуту взволнованное молчание, казалось, снова водворилось здесь, и притом навсегда, и было оно еще печальнее, глубже и страшнее. Мышь грызла, точа свои резцы, и в этой гробнице раздавались странные отголоски. Освещенные слабыми лучами лампы, портреты, облокотившись на свои полинялые золотые рамы, как на балконы, принимали беспокойный вид. Казалось, что им хотелось выйти из их мрачного фона, чтобы приветствовать своего несчастного потомка. Призрачная жизнь одушевляла эти старинные изображения. Их раскрашенные губы двигались, бормоча слова, которые слышала только душа, глаза их печально поднимались к потолку, и на их лакированных щеках выступала влага, сгущаясь крупными каплями, которые блистали при свете, как слезы. Души предков блуждали, конечно, вокруг этих портретов, представлявших собою безжизненную форму, которую они когда-то одушевляли, и Сиганьяк чувствовал их невидимое присутствие по тому тайному страху, которым был полон этот полусумрак. Все эти лица в кирасах и в широких воротничках имели плачевный и грустный вид. Только один последний портрет матери Сиганьяка, казалось, улыбался. Свет как раз падал на него, и потому ли, что живопись была еще свежа и принадлежала более искусному мастеру, потому ли, что в самом деле душа на минуту оживила эти краски, но портрет, казалось, сиял нежностью, доверчивостью и радостью. Сиганьяк удивился и принял это за благоприятное предзнаменование, потому что выражение этой головы раньше всегда было грустное. Наконец Сиганьяк вошел в свою спальню и поставил лампу на маленьком столике, где лежал еще том Рансара, который он читал, когда комедианты постучались ночью у ворот его усадьбы. Бумага, испещренная поправками, на которой он писал и не кончил сонет, тоже лежала на прежнем месте. Незасланная постель сохраняла еще отпечаток последних гостей, отдыхавших здесь. Там спала Изабелла. Ее милая головка покоилась на этой подушке, поверенной ее грез. При этой мысли Сиганьяк почувствовал, как сердце его сладострастно затрепетало от приятной боли, если можно только соединить вместе эти слова, столь враждебные по своей природе. Воображению его живо представились прелести этой очаровательной девушки. Ум его, голосом внушительным и печальным, говорил, что Изабелла навсегда потеряна для него, однако ж он видел, так велико было напряжение его влюбленной фантазии, это милое и безгрешное лицо между складками полуоткрытых занавесок, как лицо целомудренной супруги, ожидающей возвращения мужа. Чтобы покончить с этими видениями, лишившими его мужества, он разделся и лег, поцеловав место, некогда занимаемое Изабеллой. Но, несмотря на усталость, сон долго не приходил, и глаза его больше часа блуждали по отрепанной комнате, то следя за каким-то странным отсветом луны на исцарапанных стеклах, то пристально останавливаясь на охотнике за утками в лесу из синих и желтых деревьев. Таков был сюжет старинного ковра. Если хозяин не спал, зато спало животное. Вельзевул, свернувшись клубочком у ног Сиганьяка, храпел, как кот Магомета. Глубокое спокойствие животного овладело, наконец, и человеком, и юный барон умчался в страну грез. Когда наступило утро, Сиганьяк еще больше, чем накануне, был поражен опустошением своего замка. День безжалостен к руинам и к дряхлым вещам, без милосердия освещает он бедность, морщины, пятна, полинявшие места, пыль, плесень. Ночь сердобольнее, она все смягчает своими дружественными тенями и концом своего покрывала утирает слезы вещей. Комнаты, которые казались ему прежде такими большими, стали совсем маленькими, и он удивился, что в его воспоминании они были больше. Но вскоре он вошел в мерку своего жилища и в свою прежнюю жизнь, точно надел старое платье, которого некоторое время не носил, заменяя его новым. Он стал чувствовать себя удобно в этой поношенной одежде с ее привычными складками. День его распределялся таким образом. Он молился в разрушенной капелле, где почивали его предки, срывал какую-нибудь сорную траву с разбитой могилы, съедал свой скромный завтрак, фехтовал с Пьером, ездил верхом на бояре или на той лошади, которую привел с собою, и после продолжительной прогулки возвращался домой, молчаливый и мрачный, как всегда. Потом ужинал между Вельзевулом и Миро и ложился, перелистывая на сон грядущий, один из разрозненных томов, прочитанный уже 100 раз, из тех книг, которые хранились в его библиотеке, опустошаемой голодными крысами. В нем ничего не сохранилось от блестящего капитана Фракаса, опасного соперника Валамбреза. Сиганьяк опять стал владельцем замка нищеты. Однажды он сошел в сад, в котором гулял с 2 молодыми комедиантками. Сад стал еще более заброшен, беспорядочен и весь зарос сорными травами. Однако же шиповник, с которого он когда-то сорвал розу для Изабеллы и бутон для Серафины, чтобы обе дамы не могли упрекнуть его, что они вышли из его цветника без цветов, и на этот раз, как и тогда, старался поддержать честь сада. На той же самой ветке расцветали две прелестных маленьких розы с нежными лепестками, раскрывшиеся утром и еще хранившие в своих чашечках две или три жемчужные росинки. Вид этот необыкновенно умилил Сиганьяка, пробудив в нем воспоминания. Он вспомнил фразу Изабеллы: «Когда мы гуляли в саду, вы раздвигали передо мной ветки, вы сорвали маленькую розу, единственный подарок, который вы мне сделали. Я уронила на нее слезу, прежде чем спрятала у себя на груди и молча отдала вам в обмен мою душу». Он сорвал розу, страстно втянул в себя ее аромат и прикоснулся губами к ее лепесткам, думая, что это ротик его подруги, не менее сладостный, алый и душистый. С тех пор, как он расстался с Изабеллой, он только и думал о ней и понимал, как она необходима для его жизни. В первые дни все эти приключения, нагроможденные друг на друга, оглушали его, и впечатления быстрого путешествия мешали ему сосредоточиться и дать отчет об истинном состоянии своей души. Но когда он погрузился в одиночество, спокойствие и молчание, то на дне всех своих мечтаний опять нашел Изабеллу. Она наполняла собой его голову и сердце. Самый образ Иоланды исчез, как легкий пар. Он даже не спрашивал себя, любил ли он когда-либо эту гордую красоту. Он не думал о ней больше. «А Изабелла меня любит», — говорил он себе, в сотый раз перебирая в своем уме все препятствия, мешавшие его счастью. Так прошло два или три месяца, и Сиганьяк, сидя в своей комнате, подбирал последнюю рифму в сонете, написанном в честь возлюбленной, когда Пьер явился и доложил господину, что какой-то дворянин приехал и хочет с ним говорить.
«Дворянин хочет со мной говорить? Ты грезишь или ты обманываешь, или ошибаешься? Никому нет надобности со мной говорить. Однако же, так как это большая редкость, пригласи этого странного смертного. Как его зовут, по крайней мере?»
«Он не сказал, объявив, что имя для вас ничего не значит», — отвечал Пьер, и настежь открыл дверь. На пороге появился прекрасный молодой человек, одетый в элегантный наезднический костюм орехового цвета с зелеными выпушками, в ботфортах, в сером фетре, в серебряных шпорах. В руке он держал шляпу с широкими полями, украшенную зеленым пером, и это позволяло видеть его гордую голову при свете дня. Она была так нежна и очаровательна, что женщина позавидовала бы правильным чертам ее, достойным античной статуи. Совершенный кавалер этот, по-видимому, произвел на Сиганьяка не очень приятное впечатление, потому что тот слегка побледнел и, сделав прыжок, подбежал к своей шпаге, висевшей у изголовья постели, вытащил из ножен и стал в оборонительное положение.
«Как, господин герцог? Неужели я вас не убил? Это вы или ваша тень?»
«Это я, Аннибал де Валамбрес», — отвечал молодой герцог. «Мое мясо и мои кости, и меньше всего я похож на мертвеца. Но вложите-ка поскорее в ножны вашу смертоносную рапиру. Мы уж дрались два раза, этого достаточно. Пословица говорит, что повторить приятно, но в третий раз вещи становятся скучными. Я являюсь к вам не как враг. Если я грешен чем-нибудь против вас, то вы уж отомстили, одним словом, мы квиты. А чтобы доказать вам мои добрые намерения, позвольте представить вам указ короля, который дает вам полк. Отец мой и я напомнили его величеству о преданности, которую сиганьяки всегда питали к его предкам. Мне захотелось лично доставить вам это приятное известие. А теперь
Так как я ваш гость, велите-ка зарезать кого хотите, посадите на вертел, как хотите, и дайте мне, пожалуйста, поесть. Гостиницы на этой дороге ужасные, а фургоны мои с провизией завязли в песке недалеко отсюда.
Боюсь, герцог, чтобы обед мой не показался вам продолжением моей мести, — отвечал Сиганьяк с шутливой вежливостью. Однако же бедный обед, которым я угощу вас, будет иметь своим источником другое чувство.
Ваше откровенное и сердечное поведение по отношению ко мне трогает меня до глубины души, и теперь у вас не будет более преданного друга. Может быть, вам и нет надобности в моих услугах, но они ваши. Эй, Пьер, найди цыплят, яиц, мясо и постарайся получше накормить этого сеньора, который умирает от голода и не привык к этому, подобно нам.
Пьер всунул в карман несколько пистолей из тех, которые были присланы его господином и которых он еще не трогал, сел верхом на лошадь и помчался в ближайшую деревню за провизией. Конечно, он нашел цыплят, окорок, старое вино, а у местного священника не без труда достал паштет из утиной печени, лакомство, достойное фигурировать на столе епископа или принца. Через час он вернулся, заставил ворочить вертел высокую девку в лохмотьях, которую он встретил по дороге, и послал в замок, и накрыл стол в портретной зале, выбрав из посуды такую, в которой было меньше трещин. Что же касается серебра, о нем нечего было и думать, потому что последняя вещица давным-давно была превращена в деньги. Затем он доложил господину, что кушать подано. Валамбрес и Сиганьяк сели друг против друга на таких стульях, которые из всех шести были менее всего поломаны, и молодой герцог, которого это новое положение забавляло, набросился на блюдо с таким трудом, добытое Пьером, со смешной жадностью. Его прекрасные белые зубы, целиком сожрав курицу, которая, по правде сказать, казалось, умерла от чахотки, весело врезались в байонский окорок, и, как говорится, он ел так, что только за ушами трещало. Он объявил, что утиная печень — самая нежная, изысканная и душистая пища, и нашел, что козий сыр, проросший зеленой плесенью, превосходно возбуждает жажду. Он похвалил также вино, которое в самом деле было очень старо и отлично выдержано, и прекрасный цвет которого алел, как пурпур в древних венецианских бокалах. Он был в таком хорошем расположении духа, что чуть не разразился смехом при виде испуганного лица Пьера, когда тот услыхал, что барон называет его герцогом де Валамбрезом, этого живого, считавшегося мертвым. В высшей степени любезно обращаясь со своим гостем, Сиганьяк в то же время не мог привыкнуть к мысли, что перед ним, фамильярно облокотившись возле его стола, сидит этот элегантный и гордый сеньор, бывший некогда его соперником в любви, тот, которого он два раза прокалывал своей шпагой и который старался отделаться от него, нанимая убийц. Герцог Валамбрес понял, о чем думает барон, хотя тот и не рассказывал своих мыслей, и когда старый слуга ушел, поставив на стол бутылку доброго вина и два стакана поменьше других, чтобы удобнее было оценить драгоценный ликер, он покрутил кончик своих тонких усов и сказал барону с дружеской откровенностью: «Вижу, мой дорогой Сиганьяк, несмотря на вашу вежливость, что мое поведение вам кажется странным и неожиданным. Вы говорите себе, каким образом этот Валамбрес, высокомерный, заносчивый, властолюбивый, из тигра, каким он был, стал ягненком, которого пастушка могла бы вести на ленточке. Шесть недель я лежал в постели и размышлял, как и всякий это сделал бы перед лицом вечности. Мы, дворяне, не похожи на других. Смерть ничего для нас не значит. Жизнь нам хочется прожить, возможно, изящнее, и в этом мещане никогда нам не в состоянии подражать. Я почувствовал суету многого, суету вещей, и дал себе обещание, если выздоровею, начать другую жизнь. Любовь, которую внушала мне Изабелла, стала чистой и святой дружбой,
и поэтому мне нет надобности вас ненавидеть. Вы больше не соперник мне, брат не может ревновать сестру. Я знаю, с какой почтительной нежностью относились вы к ней, когда она находилась еще в положении, которое разрешает всякого рода вольности. Вы первый угадали эту очаровательную душу под ее оболочкой комедиантки. Вы были бедны и предложили презираемой женщине самое большое богатство, каким только может владеть дворянин — имя своих предков. Поэтому она принадлежит вам теперь, когда она сама знатна и, кроме того, богата. Любовник Изабеллы должен быть мужем графини де Линейль. Но, — отвечал Сиганьяк, — она упорно отказывала мне в руке своей, когда еще могла верить в мое бескорыстие. Высшая деликатность, ангельская щепетильность, чистая душа, алчущая жертв, она боялась повредить вам и стать лишним бременем. Но теперь этого не существует. Осталась только признательность. Да теперь я сам являюсь препятствием ввиду ее высокого положения. Разве я могу быть менее признателен, чем она? «Любите ли вы по-прежнему мою сестру?» — сказал герцог де Валамбрес серьезным тоном. «Как брат, я имею право спросить вас об этом». «От всей моей души, от всего моего сердца, всею моей кровью, еще никто не любил так женщину на этой земле, где все несовершенно, кроме Изабеллы. В таком случае, господин капитан Мушкетеров, в скором времени губернатор, велите оседлать лошадь и поедем со мною в Валамбрес, чтобы я мог вас форменно представить принцу, моему отцу, и графине де Линейль, моей сестре. Изабелла отказала шевалье де Видоленку и маркизу де Стану. Уверяю вас, это прекрасные молодые люди. Но думаю, что ее незачем будет долго упрашивать, и барону Сиганьяку она отдаст свою руку». На другой день герцог и барон мчались уже рядом по парижской дороге.